Глава 15. Придется их устанавливать. Не доходя Шиловичей, Андрей свернул от опушки влево, где над рощицей поднимался легкий дымок. Вскоре сквозь кустарник он различил укромную полянку, почерневший котел над костром и дюжую фигуру хижняка с поварешкой в руке. На траве возле костра стояли наготове чистые алюминиевые миски. Ни Алёхина, ни Таманцева еще не было, и Андрея это весьма огорчило. Уходя от хутора, он спешил сюда, чтобы сообщить об офицерах, а дальше, как он надеялся, все делалось бы по усмотрению Алёхина или Таманцева. Сам Андрей при всем желании не мог определить, в какой степени эти офицеры представляют интересы и следует ли ими заниматься. Однако Алёхин и Таманцев еще не вернулись, и получалось нескладно. Взяв в машине бинокль, Андрей вышел кустами, всполью и улегся под орешиной. Прямо перед ним широкой полосою расстилалось несеянное поле. Вправо было видно шоссе, слева — опушка леса. По шоссе время от времени проезжали машины, груженные боеприпасами, ящиками и мешками с продуктами. Тупорылый тягач медленно буксировал громоздкое артиллерийское орудие. Потом со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк. Лежа под кустом, Андрей в бинокль разглядывал двигавшихся по шоссе солдат. В полном боевом снаряжении, обвешанные автоматами, малыми саперными лопатками, поясными сумками и с вещмешками за спиной, они шагали рота за ротой, колоннами по четыре, мерно и неторопливо. Где-то они будут через неделю. За Мариамполем, у Шауляя, или, может, под Сувалками. Андрею вспомнился родной гвардейский полк, в котором он провоевал около года, и где знал чуть ли не всех офицеров, многих сержантов, солдат. Вспомнились бойцы его, Андрея, взвода. Где они сейчас? Теперь бы идти да идти на запад, а здесь ищи да собирай окурки. Тоскливая грусть овладела Андреем. Последняя повозка полкового обоза скрылась за поворотом, и шоссе на время опустело. А Андрей в печальном оцепенении все лежал, опустив бинокль и устремив глаза вдаль. Он очнулся, заслышав на поляне голоса Алёхина и Таманцева, и оглянулся. Таманцев подходил к костру быстрой, упругой походкой, так легко и бодро, словно весь день отсыпался где-то неподалеку и только что проснувшись, поспешал к ужину. Андрей подумал, что Таманцев сейчас или после ужина будет еще обязательно не менее получаса тренироваться в силовом задержании, в качании маятника, в различных прыжках, финтах и перебежках, будет до третьего пота вырабатывать суплес, и Андрей с особой силой ощутил свою неполноценность. Надо было подняться и подойти. Высвобождая занемевшую руку, Андрей перевалился на бок и при этом невольно повел взглядом влево. По полю от леса к шоссе, в шагах в 200 от Андрея, шли двое. Андрей машинально поднес бинокль к глазам и замер от неожиданности, а в следующий миг отодвинулся за орешину. Это были те самые офицеры, которых он видел час назад на хуторе у опушки леса. Причем он заметил это сразу. Вещмешка у них не было.
«Товарищ капитан, сюда!» Обратясь взволнованно, позвал Андрей. «Быстрее!»
Алёхин подошел и, взяв протянутый ему бинокль, стал за кустом возле Андрея. Тотчас здесь же оказался Таманцев. Офицеры со сложенными плащ-палатками в руках шли по полю, о чем-то переговариваясь. Андрей торопливо рассказывал, как увидел их на хуторе, как залаяла собака, и он был вынужден ретироваться. Трижды он упомянул о вещмешке. «Кто же подходит к собаке с подветренной стороны? Кулема!» — сплюнул Таманцев. «Выйдут к шоссе и будут голосовать за развитие автотранспорта», — предположил он, переступая между орешинами и осторожно отклоняя ветвь рукой. В это мгновение шедший справа коренастый капитан обернул свое круглое лицо в сторону деревни, и Алехин в бинокль атаманцев своими дальнозоркими глазами смогли его разглядеть.
«Я его, кажется, видел в Лиде», — проговорил Алехин неуверенно.
«Век бы их не видеть», — с чувством сказал Таманцев. «Я жрать хочу, понимаете, жрать! А теперь придется их устанавливать».
Он был прав. Алехин молча смотрел в бинокль. Офицеры находились уже метрах в 50 от шоссе.
«Чего думать-то?» — раздувая ноздри, нетерпеливо и с недовольством воскликнул Таманцев. «Надо ехать за ними!»
Выйдя к шоссе, офицеры перепрыгнули кювет и стали на ближней к разведчикам обочине, судя по всему, намереваясь остановить попутную машину. Наблюдая за ними в бинокль, Алехин еще несколько секунд молчал. «К машине!» — наконец приказал он. «Едем!» Таманцев и Андрей бросились сквозь кустарник к полуторке. Хижняк, ничего не подозревая, с поварёшкой в руке стоял у костра и мурлыкал что-то под нос.
«Готово!» — не оборачиваясь, сообщил он. «Моторы!» — скомандовал Таманцев. «Выезжаем!»
Откинув задний борт, он и Андрей поспешно вбрасывали вещи в кузов. Хижняк некоторое время смотрел, не понимая, затем подбежал к машине, запустил мотор и, быстро вернувшись, в растерянности стал у костра. Таманцев, оттолкнув его, ухватил котел и решительным движением вылил всю жирную дымящуюся жидель на огонь.
«Бульон!»
«К черту!» — выругался Таманцев, заливая костер водой. «По местам!» Скользя меж кустами, он бросился к всполью. Спустя полминуты выбежал и сообщил Андрею.
«Они сели на машину. ЗИС. И-1-72-15».
Вслед за ним из орешника выскочил Алехин. Таманцев и Андрей, как по команде, разом полезли в кузов.
«Останешься», — приказал Таманцеву капитан. «Осмотри дорожку следов. На пашне должны быть хорошие отпечатки. Связь в городе через коменданта».
Он впрыгнул в кабину, крикнув Хижняку: «В Лиду!»